Глава 12. Знаки. Дома на Коломенской до поверхности было совсем недалеко, ровно 56 плоских ступеней. Но Павелецкая забралась под землю куда глубже. Карабкаясь по скрипучему, истерзанному пулеметными очередями эскалатору, Саша не видела этому подъему конца. У ее фонаря доставало сил только на то, чтобы вырвать у темноты битые стаканы эскалаторных светильников, да ржавые покосившиеся щиты с изображениями чьих-то тусклых лиц и крупными буквами, которые складывались в бессмысленные слова. Зачем ей наверх? Зачем умирать? Но кому она нужна внизу? Действительно нужна, как человек, а не как действующее лицо ненаписанной книжки. Стоило ли и дальше обманывать себя? Когда Саша уходила с опустевшей Коломенской, оставляя там тело своего отца, ей казалось, что она осуществляет их давний план бегства, уносит его частичку в себе, хотя бы так помогая ему освободиться. Но с тех пор он ни разу ей не приснился. А когда она пыталась вызвать его образ в своем воображении, чтобы поделиться увиденным и пережитым, тот выходил зыбким и безгласным. Отец не мог простить ее и не хотел такого спасения. Среди добытых им книг, которые Саша успела пролистать, прежде чем обменять их на еду и патроны, ей особенно запомнился старый ботанический справочник. Иллюстрации в нем были условными, помутневшие от времени черно-белые фотографии и карандашные чертежи. Но в прочих книгах, которые ей доставались, картинок не встречалось вовсе, и это у Саши была любимая. А больше всех остальных растений в справочнике ей нравился вьюнок. Даже нет, не нравился, она сочувствовала вьюнку, узнавая в нем себя. Ведь она точно так же нуждалась в опоре, чтобы расти ввысь, чтобы добраться до лучей света. И сейчас инстинкт требовал от нее найти могучий ствол, к которому она могла бы прильнуть, обнять и обвить его. Не для того, чтобы жить соками чужого тела, не для того, чтобы отнимать у него свет и тепло. Просто потому, что без него она была слишком мягка, слишком гибко, бесхребетно, чтобы выстоять, и в одиночку была бы вынуждена всегда слаться по земле. Отец говорил Саше, что она не должна ни от кого зависеть и ни на кого полагаться, ведь кроме него на их забытом полустанке полагаться ей было не на кого, а он знал, что не вечен. Отец хотел, чтобы она выросла не плющом, а корабельной сосной, забывая, что это противоречит женской природе. Саша выжила бы без него. Выжила бы она и без Хантера. Но слияние с другим человеком казалось ей единственной причиной думать о будущем. Когда на мчавшейся дрезине она обвила его руками, ей почудилось, что ее жизнь обрела новый стержень. Она помнила, что доверяться другим опасно, а зависеть от них недостойно, и, пытаясь признаться обритому, переступала через себя. Саша хотела приникнуть к нему, а он считал, что она цепляется за его сапоги. Оставленная без опоры и втоптанная в землю, она не собиралась униженно продолжать поиски. Он прогнал ее наверх. Что ж так тому и быть. Если с ней что-нибудь случится на поверхности, вина будет на нем, лишь в его силах и помешать этому. Наконец ступени закончились. Саша оказалась на краю просторного мраморного зала, рифленый железный потолок которого местами обвалился. Сквозь далекие пробоины хлестали ярчайшие лучи удивительного серовато-белого окраса, и их брызги долетали даже до того закутка, где она находилась. Потушив фонарь и затаив дыхание, Саша, крадучись, двинулась вперед. Выбоины от пуль и осколков на стенах у устья эскалатора свидетельствовали, что человек когда-то бывал в этих местах. Но уже в нескольких десятках шагов начинались владения других существ. кучки засохшего помета, разбросанные всюду обглоданные кости и клочья шкур указывали на то, что Саша оказалась в сердце звериного логова. Пряча глаза, чтобы не опалить их, она шла к выходу. И чем ближе Саша подбиралась к его источнику, тем гуще становилась тьма в укромных углах залов, через которые она ступала. Учась смотреть на свет, Саша теряла способность чувствовать темноту. Остовы перевернутых будок, груды невообразимого хлама и каркасы расклеванной техники переполняли следующие залы. Теперь ей становилось ясно, что люди превратили наружные павильоны Павелецкой в перевалочный пункт, куда стаскивали все добро из окрестностей, пока более сильные создания не вытеснили их отсюда. Иногда в темных углах Саши чудилось еле заметное шевеление, но она все списывала на свою растущую слепоту. Гнездящийся там мрак был уже слишком густым, чтобы она могла различить в нем сливающиеся с мусорными горами уродливые силуэты дремлющих чудовищ. Монотонно ноющий сквозняк заслонял их тяжелое сопение. И Саша различила его, лишь проходя в нескольких шагах от колышущейся громады. Прислушалась настороженно, потом, замерев, всмотрелась в очертания опрокинутого киоска, обнаруживая в его изломах странный горб, и обомлела. Холм, в котором была погребена будка, дышал. Дышали и почти все остальные груды, в окружении которых она находилась. Чтобы удостовериться, Саша щелкнула кнопкой и направила фонарь на одну из них. Бледный лучик уперся в жирные складки белой кожи, побежал дальше по необъятному телу и распался, так и не дотянувшись до его края. Это был один из собратьев Химеры, которая чуть не убила Сашу на Павелецкой, и куда более крупный, чем та тварь. Создания находились в странном оцепенении и, кажется, не замечали ее. Но вот ближайшая к ней внезапно взрыкнула, шумно всосала воздух через косые прорези ноздрей, заворочилась. Спохватившись, Саша спрятала фонарик и заторопилась прочь. Каждый следующий шаг по этому жуткому лежбищу давался ей все сложнее. Чем дальше от спуска в метро она продвигалась, тем плотнее прибивались друг к другу химеры, и тем труднее было найти тропку между их телами. Поворачивать назад было поздно. Сашу сейчас совсем не беспокоило, как она сумеет вернуться в метро. Пройти бы неслышно, не потревожив ни одно из этих существ. Выбраться наружу, оглядеться по сторонам, попробовать, лишь бы они не очнулись от спячки, лишь бы выпустили ее отсюда, а обратного пути ей искать не придется. Не осмеливаясь глубоко дышать, пытаясь даже не думать, вдруг они услышат, она медленно приближалась к выходу. Предательски хрустнула под сапогами разбитая плитка. Еще один неверный шаг, случайный шорох, они проснутся и вмиг разорвут ее на части. А Саша не могла освободиться от мысли, что совсем недавно, еще вчера или даже сегодня, она брела уже вот так меж спящих чудовищ. По крайней мере, это странное чувство ей от чего-то было знакомо. Она застыла на месте. Саша знала, что чужой взгляд иногда можно ощутить затылком, но у этих созданий не было глаз, и то, чем они ощупывали пространство вокруг себя, было намного материальней и настойчивее любого взгляда. Ни к чему было оборачиваться назад, чтобы понять. Ей в спину тяжело уставилось создание, пробудившееся, несмотря на всю ее осторожность. Но она обернулась.